Живое чтение.
Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Денис Четырбок.
Депутат Законодательного собрания Петербурга. Готовимся к первому в наступившем 2020 году заседанию ЗАГСа. Я предлагаю начать с судьбы парков петербургских, да? ЗАГС готовит поправки в генплан.
Но сейчас уже идет работа по подготовке генерального плана. Действительно, мы ожидаем, что закончим эту работу к середине 2021 года.
Так, и судьба парков. Вы собираетесь ввести в закон на генплане понятие объектов регионального значения. Что это такое?
Да, именно так. Объект регионального значения — это, ну, иными словами, особый объект, имеющий городское значение для Петербурга. Эти объекты, они прямо будут обозначаться на территориальной схеме. И надо сказать, что это не только парки. Это уже больницы, это уже детские садики, это уже школы, это поликлиники. То есть, так называемый минимальный набор социально значимых объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность людей того или иного квартала или района.
То есть вот это новшество или уже имеющееся
вот сейчас
пространство?
Мы имеем объекты регионального значения, которые связаны именно с объектами социальной инфраструктуры. Тем законопроектом, о котором говорите вы, мы предлагаем к этому перечню добавить в том числе и зоны зеленых насаждений, но не все, а, ну, давайте так говорить, большие, которые занимают площадь более 5000 квадратных метров. То есть если мы имеем зеленую зону на карте нашего города, которая по площади составляет более 5000 квадратных метров, то эта территория получит дополнительную охрану, дополнительную защиту в виде включения такой территории в объект регионального значения. То есть автоматически тот или иной парк будет помечен особым флажком на генеральном плане Санкт-Петербурга.
И стало быть, ничего построить, пристроить, встроить туда будет невозможно.
Даже если вы поменяете генеральный план, даже если вы поменяете зону, ну, условно говоря, смените зеленую зону на зону жилой застройки, то построить там все равно ничего нельзя будет, потому что эта территория будет защищена специальным статусом объекта регионального значения. Ну, своего рода наше такое зеленое ЮНЕСКО.
Да, зеленое ЮНЕСКО – это хорошо. Ну, хоть что-то хорошее у нас есть и ожидает нас в ближайшем будущем.
Так, еще по поводу ближайшего будущего. Судьба бывших промзон. Ну, понятно, что там не остается места для парков, для скверов.
Ну, конечно, потому что собственники этих земельных участков заинтересованы не в том, чтобы у нас были с вами парки, да, или скверы зеленые, а заинтересованы в том, чтобы как можно больше денег выручить от продажи квартиры или от сдачи в аренду коммерческой площади. Поэтому, естественно, с этим надо что-то делать, понимаете? Этого вопроса в законодательном собрании есть. Тенденция последних лет 5 сводилась к тому, что на их месте вырастали кирпичные или железобетонные коробки или какие-то развлекательные центры, но никак не деревья. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос относительно того, я это называю такую зеленую десятину обязательно, чтобы не менее какого-то процента площади земельного участка в случае перевода под жилую застройку или под деловую застройку в обязательном порядке переводилась также и под зеленый сквер.
Я технически себе это слабо представляю. Это вот, например, пространство а-ля ткачи, а-ля скороход, да?
Ну, не только, понимаете?
Ну, это я говорю,
если мы говорим
о
ткачах и скороходе, то там расположены объекты культурного наследия.
Ну, уже, да.
И их снести нельзя. А возьмите, например, какой-нибудь там, я не знаю, завод «Ригель» на Петроградской стороне, который никакой культурной ценности не представляет. Уже есть желающие застроить ее многоэтажками, хотя на этом месте замечательно смотрелся бы парк, например. Новый.
Ну, давайте будем честны. Где выгода?
Где выгода, да. Но поэтому и есть генеральный план, как такой стратегический документ, направленный на развитие города. И всегда можно найти компромисс. Условно говоря, да, есть земельный участок, например, там 3 га. Окей, 2 га под застройку, но 1 га под новый сквер или парк. Может быть, это будет 20%,
25%. А процент уже какой-то
он обсуждается, да?
Да,
он уже обсуждается, там не менее 10, не более 25, потому что здесь тоже необходимо, ну, найти компромисс, чтобы, с одной стороны, не совсем уж, да, не нивелировать право частной собственности, но, с другой стороны, чтобы не делать так, что какие-то отдельные застройщики диктуют городу концепцию собственного развития. Они исходят не из благополучия жителей, а исходят из благополучия собственных кошельков.
Следующий вопрос повестки дня – преференции социальным предпринимателям. ЗАГС уже принял в прошлом году закон. Что дальше? Вы развиваете эту историю?
Да, мы развиваем, потому что с принятием закона, в принципе, о статусе социальных предпринимателей, а я напомню, напомню, что их всего 5 было на территории Петербурга еще до принятия закона. И закон был направлен на стимулирование развития вообще такой истории, как социальное предпринимательство.
Ну, из последних новостей мы знаем, что несколько пространств открылось, где работают исключительно инвалиды. Это уже большой плюс.
Это уже большой плюс. Но, как правило, эти организации плотно работают с общественными организациями, которые объединяют инвалидов. А хотелось бы сделать так, чтобы эти люди, они как можно чаще вовлекались не в какие-то специализированные только организации, где работают только инвалиды, а вовлекались в абсолютно нормальные, обычные предприятия, производства, чтобы они находились в нормальном коллективе обычных работников.
То есть инклюзия.
Да, такое вовлечение, социализация этих людей. Вот для того, чтобы таких предпринимателей было больше, таких рабочих мест, мы ввели вообще в целом понятие «социальные предприниматели Петербурга». Но мало ввести, необходимо еще и чем-то подманить предпринимателей, чтобы они, условно говоря, регистрировались не как обычные предприниматели, а именно как социально ориентированные. Для этого мы предлагаем за счет выпадающих доходов из городского бюджета предоставить им налоговую льготу на налог на имущество.
Стало быть, социальное предпринимательство, оно должно уже по-другому регистрироваться. То есть человек не может, будучи...
Он должен соответствовать этому статусу, конечно. Просто абы кому предоставлять льготы, мы, во-первых, не имеем права, а во-вторых, это несправедливо. То есть для того, чтобы предприниматель имел возможность претендовать на эти льготы, он должен, во-первых, соответствовать всем критериям. То есть трудоустроить определенное количество людей, которые испытывают сложности в поиске
работы. Процентное соотношение?
Да, там, по-моему, не менее 25% от списочного состава работников, плюс определенный процент заработной платы таких людей должен соответствовать уровню. То есть там есть целый ряд четко установленных, их немного, 3-4 условия. Угу. Если ты им соответствуешь, пожалуйста, ты социальный предприниматель, и за это получи морковку в виде освобождения от уплаты налога на имущество.
Что тоже неплохо, поскольку
конечно,
это прямой налог,
если,
да?
Если у вас на балансе объекты недвижимости, например, то налог рассчитывается, исходя уже от кадастровой стоимости, а не от пибовской стоимости, то есть рыночной стоимости. А это, извините, очень серьезные. То есть, если у вас там здание на несколько десятков миллионов стоимостью, то, естественно, и налог составляет.
Ну, конечно, хотелось бы большей стимуляции, как говорится, подманивать чем-то еще большим, но это уже неплохо, наверное.
Но мы, понимаете, суть какая? Мы либо будем чем-то начинать подманивать, либо опять все повесим на плечи предпринимателей, скажем, ребят, вот вам статус, а дальше крутитесь сами. Вот, на мой взгляд, мы здесь отходим от вот этого устоялого такого подхода и переходим все-таки к именно подходу стимулирования предпринимателей с тем, чтобы количество все-таки в Петербурге для 5-миллионного мегаполиса, 5 организаций, которые могут действительно называться социально ориентированными, социально направленными, социально ответственными.
Неплохо, и работать одна в системе, на миллион.
Да, и работать в системе социального партнерства, но это смешно просто. Поэтому, конечно, надо развивать эту историю.
Так, это была морковка. Теперь кнут, небольшой кнут. Еще один законопроект, имеющий отношение к трудоустройству инвалидов. Квоты на трудоустройство. Денис Александрович, насколько я понимаю, они существуют, но они не применяются на практике, они не работают на самом деле.
Есть такая проблема, связана она с резервированием рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Вот продолжая эту историю, у нас организации, где трудится свыше 100 человек по штатной численности, должны резервировать определенное количество мест для трудоустройства инвалидов.
Эти вакансии, они виртуальные?
Ну, где-то, к сожалению, да. То есть, суть какая? Какие-то работодатели, они добросовестно относятся к этой обязанности и действительно открывают вакансии, на которых могут работать инвалиды. Я могу сказать, что законодательное собрание, как тоже работодатель для людей, которые работают, это и аппараты, и работники заксобрания, соблюдает это правило. У нас действительно на определенных должностях трудятся люди с ограниченными возможностями.
А это касается как госпредприятий, так и...
Это абсолютно всех касается, абсолютно всех работодателей. Есть организации, которые не считают нужным соблюдать наши законы, и они выдумывают всякие схемы. Ну, например, открыть или зарезервировать такую вакансию, на которую никто никогда не пойдет работать. Ну, условно говоря, там переводчик с китайского с высшим образованием, знанием арабского и зарплаты там 10 тысяч рублей в месяц.
Шикарное предложение.
Естественно, на эту ставку никто никогда не пойдет работать. И в результате люди говорят, да, мы зарезервировали, но вот простаивает, так сказать, вакансии не по нашей вине, просто люди не хотят, ну и так далее. Да? Вопрос доказывать, что это фикция, достаточно сложно. Это суды, это доказательная база. Ну, поймать здесь очень сложно. Поэтому мы предлагаем сделать четкую конкретную поправку. Считать вот это резервирование выполненным только тогда, когда есть заключен трудовой договор. Вот если есть трудовой договор заключен с лицом, который в своих возможностях ограничен, то значит квота выполнена. Если нет, то извините, ребята,
то
в данном случае административный штраф. И если это системное невыполнение, то инспекция по труду дальше тоже может принять меры дополнительных проверок там, и так далее, и так далее, и так далее.
Следующий вопрос повестки дня. Дополнительные меры по обеспечению детей-сирот жильем. Денис Александрович, насколько я понимаю, вы собираетесь решить проблему с сиротскими гетто. Это реально проблемные дома, они существуют в Петербурге. Я знаю несколько таких мест, в которых власти выкупили почти все квартиры в этих домах под размещение детей-сирот у застройщика.
Да, и на самом деле ситуация обстоит следующим образом, что когда государство вообще, в принципе, покупает жилье и квартиры, будь то для городских очередников и для детей-сирот, то это осуществляется посредством конкурса. То есть выставляется лот, условно говоря, город приобретает там 1000 квартир. И, как правило, всю эту партию предоставляет там одна компания там, или две. Не так много компаний участвуют в этих конкурсах, потому что цены, по которым государство закупает жилье, оно немножко ниже, нежели рыночные цены. Да, и найти участников достаточно сложно. В результате действительно получается ситуация, когда, например, дети-сироты обеспечиваются квартирами в одном доме или в одной парадной одного из домов, потому что дома большие, достаточно крупные, строят тысячники. И получается ситуация, когда эти ребята, заселяя свои квартиры, начинают сдавать свое жилье, получать доход, а проживают они там в одной или в двух квартирах там своих друзей. Естественно, это ненормальная ситуация, она приводит к печальным последствиям, когда квартиры и под какими-то подлогами, мошенническими действиями выводятся из собственности вот этих ребят. Что же говорить там и злоупотребление алкоголем, и другими вещами, когда эти квартиры, в которых живут, превращаются в притоны.
То есть попросту это опасно для окружающих.
Опасно, да, поэтому мы уже приняли определенные ограничения по части возможности вселения сирот в один многоквартирный дом, 25%. Мы сейчас думаем над тем, чтобы увеличить это ограничение, но нам необходимо думать и о том, чтобы не принять такой закон, который не будет работать, потому что может сложиться ситуация, когда таких помещений просто города нету. Не будет, и что, не обеспечивать тогда жильем таких детей, тоже неправильно. И вторая часть, которая касается этого законопроекта, она немножко из другой сферы, но тоже касается жилья. Есть случаи, когда ребенок, его родители, например, лишаются родительских прав или назначается опекун, но в собственности этого ребенка есть какая-то квартира или объект недвижимости, где он впоследствии будет проживать, когда ему исполнится 18 лет. И есть случаи, когда вот в это жилье, которое по факту бесхозным, потому что ребенок им управлять не может, а недобросовестные родственники доводят это жилье до ужасающего состояния или же, например, неправомерно вселяют туда каких-то постояльцев за деньги. Мы предлагаем, соответственно, здесь усилить контроль за содержанием такого жилья, пока ребенок находится в специализированном учреждении.
То есть кто будет контролировать?
Органы опеки со своими проверками смогут выходить и дальше, в зависимости от ситуации, в том числе и привлекать судебную власть для, например, выселения каких-то людей, которые незаконно там проживают, или об обязании людей провести обратную перепланировку, если, например, перепланировка была осуществлена незаконно. К сожалению, есть реально случаи, когда, в том числе и в результате подделки документов, эти квартиры перепродаются, переписываются непонятно на кого. Цепочки достаточно длинные, по 10, по 15 перепродаж. Вот, чтобы этого тоже не случалось, надо здесь усилить контроль, прежде всего, со стороны органов опеки, которые и направлены на то, чтобы следить за интересами детей.
Такова повестка завтрашнего заседания законодательного собрания. Напомню, это первое заседание в наступившем 2020 году. Денис Александрович, спасибо.
Спасибо, да вам.
До встречи.
До встречи.
Нулевое чтение.